Можно тут дверь закрыть, когда не... Так, сегодня мы нам новую тему, Гемора та же самая, Псухим. Или как бы каникулы, с новыми силами будем продолжать старое дело. Начнем с пасук пророка Ишайова, 5-й перек, 17-й пасук. Вераук Васим бедавром. И будут спастись овцы по их словам, и харвоус мейхим, и пустоши жирных, гариму ухейлу. Жильцы будут кушать. Ну, если кто-то что-то понял из этого, это очень будет странно. С другой стороны, это не художественная литература, это пророк. Он имеет право говорить так, как видит. Наша задача понять, что он вообще здесь имеет в виду. Ну, начнем по частям. Первая часть. И будут пастись квасим, овцы, кедавром, по их словам. Ну, овцы не разговаривают, правило. Это одно. И второе, такое дело пророку, да, животных. Выдал пророчество, в Танах попало. Что-то про овец, про животных. Ну, здесь ясно, какая-то символика идет. Что это за символика? Овцы пасутся. Ну, имеется в виду евреи. Значит, пасутся. Кушают. Овцы кушают, значит, народ тоже кушает. Только здесь речь идет, ну, не о физической пище, а о духовном питании. И какое же у них будет духовное питание? Кедавром, по их словам. Это уже, значит, что это обозначает? По их словам. Разве питание духовное зависит от того, что человек говорит? Как может понять, чего зависит духовное питание? Чем человек питается? Читает книги. В театр пошел, на выставку это сходил. Или на худой конец, ну, взял Талмуд. Тору изучает, тоже духовное питание. Тут не это говорится, по словам. А вот что человек говорит. Много может говорить, что ему в голову придет. Действительно, духовное питание. Но дело в том, что слово на иврите «довар» означает не только слово, но и дело. Если так мы посмотрим на это, то духовное питание приходит человеку по его делам. Что это обозначает? Почему от дел будет зависеть духовное питание? Хорошо делать хорошие дела. Нехорошо делать плохие дела. Это связано с питанием духовным. Человек что-то сделал. Откуда это родилось? Откуда это возникло? Он сделал в соответствии с тем, что у него внутри. Своим внутренним миром. Все поступки человека основаны на его внутреннем мире. Он не может поступить как бы вопреки. Что-то его толкнуло, что-то толкает на этот поступок. Те хайхот, те силы, которые внутри. Дальше вот этот внутренний мир, его через дела выходит наружу. Мир. Но дело другое, третье. И вот вереница дел – это жизненный путь человека. Выход внутреннего мира наружу – это вот и есть его жизненный путь в этом рождении. И вот, зависимо от того, какой у него жизненный путь, так к нему творение будет поворачиваться. То у всех одно и то же солнце, одно и то же море, одни и те же духовные силы, которые созданы Творцом. Но каждый воспринимает это творение по-своему. Ну, что его восприятие индивидуальное, вот так кажется. На самом деле, вот у него взаимодействие с творением индивидуальное. Творение повернулось к нему тем, той своей стороны, какой он заслужил. Да, четко реагирует на самого человека. Вот это, значит, мастерство Творца. Он сделал такое творение, одно, которое очень индивидуально, для каждого свое в то же время. И вот здесь говорится, что вот это духовное питание шефа, которое будет идти от творения к этому человеку, его духовное пространство уже, оно зависит от его дела, от его жизненного пути. Ну вот это простое объяснение, нам не надо никаких источников, чтобы до него дойти своим умом. Дальше возникает вопрос, почему пророк вот эту идею, вполне приемлемую, правильную, облег в такую форму? Овцы – слова. Явное несоответствие. Форма сама по себе вызывающая. Хотел что-то сказать, вот вопрос что? Мысль понятна, почему он прибег вот именно такой форме высказывания. Значит, вот Гемора разбирает этот пасук, этот вопрос, и дает такой ответ. Омар Менаше бар Ирмия, омар Рав. Менаше, сын Ирмия, сказал со ссылкой на Рав. Рав объяснил эту проблему, почему пророк привел к такой форме, к идавром, по их словам. Он сказал, ими дубарбом, как сказано о них. Что здесь имеется в виду? Что Рав имеет в виду? Он читает пасук и видит вот такую странную вещь. С овцами будут поступать как? Потому как они говорили. Мидок и нагот мидок. Как они скажут, так с ними и поступят. Такое у них духовное питание будет. И он, по-видимому, видит эту идею саму по себе, как с ними будут поступать, по их словам. Он понимает, что вот про это уже сказано. Эта идея, она освящена уже. Поэтому вот эти слова «ки давром», это слово, он интерпретирует, как сказано о них. Довр, слово, как сказано. Если по этому слову будет с ними делать, вот так уже предвидено. Где-то это сказано. Он нам говорит, где сказано. Он не говорит, но тут ясно где. В Танахе. Надо эти справочники что-то узнавать. Куда. В Танахе где-то про это сказано. Где он не сказал? Танах большой, книжи, там пророки, где это сказано, неизвестно. Тогда в чем смысл того, что вот он сказал? Мор поясняет, Абай дает такой комментарий. Он приводит вторую часть пасука. И имеет в виду то, что Дан Рах не сказал, где это, но что он имеет в виду? Вот прямо здесь и сказано. Иначе как это найти? Давайте читать, что сказано в второй части пасука. В чем предсказание про этих овец, как они будут кормиться, евреи будут кормиться, про это речь. Так вот, вторая часть пасук говорит, Вихарвоус, и Хоров это пустошь, пустоши множественное число, Мехим жирным, Голем Йохейлу, жильцы будут кушать. Ну, это вообще не суразится. Если это пустошь, как на ней можно разжиреть? Как овцы могут разжиреть, это пустошь. А нечего кушать. Нет травы. Но есть какие-то жильцы, которые все-таки будут с этой пустоши кушать. Так овцы разжиренность, там пустошь. А если там пустошь, как вообще с нее можно кушать? Почему есть же люди, которые живут и с нее кушают, едят? Это непонятно. Вот здесь идет, будем разбираться, речь идет про жирных и про жильцов, людей, которые живут. Такое жирное. Но это какая-то негативная характеристика. Значит, мы говорим здесь про Амисраэль. Не говорим про китайцев, не про русских, не говорим про евреев, овцы. Вот разбиты они на две категории. Есть больше, но здесь рассматриваются две. Жирные, это негативная характеристика, и другие. Там негатив жирный. Нечувствительный человек, мы идем так сказать, нашего интуитивного взгляда на эти вещи, нечувствительный, сердце как жирное. Чему нечувствителен? Но мы не имеем в виду физическую пищу, раз все в порядке, мы имеем к духовному миру. В этом нечувствительность. От чего она? Разные могут быть причины. Скажем, одна причина такая. Человек пришел в этот мир с определенной душой, она, в общем, спит. Годы идут, а она все еще спит. Дальше он растет в обстановке, в которой тоже люди спят в духовном плане. И эта спячка имеет название воинствующий атеизм. Бывает такое. Ну вот там у него нет чувствительности к небесам, нет чувствительности к небесам. Духовной пищи вот в той верхней области у него нет, она сокрыта от него. Но ясно, что здесь пророк говорит не о них. Что жирный к ним не подходит. Всем другое. Что здесь имеется в виду? Человек пожирел, тучный. Ему никуда не надо двигаться. Он на своем месте. Устойчивость. Это же есть какая-то такая внутренняя связь. Жирный, вот устойчивость в своем месте. С другой стороны, устойчивость иметь свое место очень хорошо. Если человек не имеет своего места в мире полного, и нет устойчивости, болтается как тряпка на ветру, подует ветер какой-то, он уже в раздряге. В этом ничего хорошего нет. Как называл, забыл это. Ладно, пришло уже вылезло из этого. Голова это. ностальгия, что такое тип, это все проявление негатива. Устойчивость – это хорошо. Но, по-видимому, есть два типа устойчивости, которая с плюсом и которая с минусом. Ну, давайте разберемся, а что вообще, в чем понятие устойчивости? Что значит человек устойчив в полном плане? В творении устойчив. Ну, творение – это не санаторий. Тут разные ветра дуют. Это сбить с ног не так трудно. Но у него есть устойчивость. Значит, не так. Трудно же. За счет чего эта устойчивость появляется? Ну, устойчивость связана с каким-то местом. У него должно быть место. Устойчив в своем месте. Не у меня просто устойчив. Каждый стоит на чем-то. И от чего зависит устойчивость в этом месте? От того, что место его питает. Это питание от этого места держит его при этом месте. Это общая концепция устойчивости. Конкретный пример, скажем, поэт. Значит, вот у него внутренний мир, естественно, связан с поэзией. И он дает ему уверенность в своем месте. Место поэзии. Он не какой-то там кузнец, он поэт, владеет словом, может высказать определенные мысли, свой внутренний мир как-то выразить, а кузнец не может. Он владеет молотком. Так? Вот это дает ему как бы чувство того, что он на своем месте. Место поэзии, и оно его питает. Питает его внутренний мир. Ну, сюда же можно отнести и литероведов, исследователей поэзии. Они тоже питаются тем же самым миром. Это им дает свою, так сказать, устойчивость в этом мире. Дальше может быть такой поэт, который имеет большой талант. Просто слова в рифму и мысли выражает. А он действительно, у него поэзия. Он со словами вот как Пушкин. И тогда вот этот коэх поэзии, который у него есть, он существует в пространстве тоже. У него есть, значит, есть коэх в духовном пространстве, а тут же у него появился. И вот он, так сказать, притягивает эту силу поэзии, которая есть творение, к себе, в свой мир внутренний, свое духовное пространство. И он получает уже другое качественное, другой тип устойчивости, другое по качеству устойчивости, другое. Более устойчив. Он как бы изнутри в этой поэзии. Просто накопил что-то, приобщился. Он сам творец этой поэзии. Такой внутри. Больше устойчив, другое качество устойчивости. И вот эта устойчивость, про которую сейчас идет речь, она связана с поэзией, то есть животной душой человека. Дальше у человека есть еще человеческая душа. Она тоже может быть устойчивой или неустойчивой. Но пока на чем не будем переходить, как это связано с жиром? Откуда жир? Посуд говорит про жир. Теперь посмотрим на это с другой стороны. Вот у человека есть в жертве животной душе такая клипа. Там много клипот. Это она животная душа. Там есть хороший клепот, плохие клепот. Есть такая клепа, которая называется, условно говоря, «я». Мощная очень клепа. И что так, она создает, эта клепа? Ну, это зависит от того, какой она силы. «Я» – это то, что возвышает человека в его глазах собственных. Не объективно, один выше, другой ниже, как на нас сверху смотрят. А вот с точки зрения самого человека. Он может воспринимать себя как кочку, или как холмик, или как горку, или как гору. Это же какая сила у этой клипы есть. Как он себя воспринимает в творении, как он функционирует в творении, соотносит себя с творением, как на него люди смотрят. Дальше для этого «я», для этой клипы, нужно нечто, в чем оно себя выражает. Мы находимся в мире. Душа в мире существует только поскольку она в материальном теле. Также для этого «я» нужна какая-то форма, в которой она выразится. Она выразится. Ну и формы могут быть разные. Либо поэзия, либо живопись, либо музыка, либо наука. Разные формы, в которых это «я» проявляется. И вот на нашем, значит, нам случае, когда мы смотрим про поэта, это «я» надела одежду поэзии. Что получается? Есть поэзия, есть «я» в поэзии. И то есть. Вот поскольку этот коэх собственного «я», он имеет силу, он значим для человека, тогда у человека на первом месте «я» в поэзии. Поэзия – это как бы способ для того, чтобы проявилось «я». Это уже жир. Когда здесь говорится о том, что жирные эти овцы, это когда они, вот эта связь, эта устойчивость, сердцевине своей имеют собственное «я». Не хочу никуда двигаться. Я стою на месте. Продвижение в поэзии – это не движение. В поэзии, да, есть продвижение, он достигает больше и больше мастерства, скажем. Но вот это застыло за счет того, что абсолютно нет никакого внутреннего движения, оно идет от этого «я». Может ли вот эта жирность возникнуть в религии? Поэзия, наука, другие вещи. А в религии может или нет? Ну нет. Вполне. Основа для этого – животная душа, в которой проявляется клипа под названием «я». Человек религиозный, конечно, у него тоже будет. У него есть животная душа, у него есть свое «я». Оно для него очень важно. Он и религии предан, и самому «я» предан. Но разметать религию, она для него значимость имеет. Но рядом с этим, вот у него есть свое «я» в этой религии, которое очень для него значимо. Тогда вот это будет религиозная жирность. Дальше есть, значит, вот человеческая душа. В чем ее устойчивость? Ну, ее тоже должна, у нее должно быть свое место. И свое питание с того места. Это будет ее вот устойчивость. Откуда идет питание для человеческой души? Ну, уже есть пространство, которое нематериальное. Животная душа человека, она по природе стоит на четырех основаниях материальных. То есть там очень такая тонкая организация этой материи. А человеческая душа, у нее же совсем другая природа. Она нематериальная, по сути. Поэтому пища для нее должна быть нематериальной, не из материального пространства, не из пространства животной души. Есть у нее, вот у нее есть это место, откуда она получает. Она делает запрос вот этот, получает вот оттуда питание. Это ее духовный мир, этого человека. Приходит вот эта пища. У него появляется своя устойчивость. Но основа этой устойчивости уже не этот мир, а иной. И вот два разных типа устойчивости. В чем разница этой устойчивости? Ну, можно сказать так, что одна устойчивость, она ограничена, а другая устойчивость, она не ограничена. Устойчивость человека, который связан вот с этим миром, она ограничена рамками этого мира. Разница, она дает ограничение. Когда она не была. Ну, поэт, он может глубоко владеть словом, глубоко ловить какие-то образы, глубоко чувствовать. Но это все глубина, ограниченная рамками вот этого видимого мира. Ну, пусть не видим, что мы говорим о внутреннем мире человека, но рамки вот этого материального мира, тонкой материи. Это как бы глубина, не столько глубина, как столько глубина просто восприятия, как вот ощущает, глубина ощущения. Сколько может глубоко ощутить, ну, скажем, рассвет, говорится в словах, или как-то чувство. В науке это уже не ощущение, это мысль, но тоже ограничены рамками вот материальными, там нет духовного, никакой духовной глубины. И поскольку ведь, человек живет не только поэзией, Бог создал так, что у него есть еще другие проблемы в этом мире. Он хоть и как-то вот свои рамки, как бы себя не загонял, он все равно остается в мире. Есть жена, у него есть там еще что-то, много чего есть. Вот начинают дуть ветра. Вот эта устойчивость, которая у него за счет этого материального мира, вполне может не хватить. Потому что прочная устойчивость. В любом случае он у себя ухо отрежет или вообще удавится. Такие случаи были. А даже если не так, то вот сегодня так, такое настроение поэтическое. А потом что случилось? Уже вниз пошло, он снова вверх. Мир не дает ему по-настоящему быть устойчивым. Это известно. Потому что мир так и с кривой, перекошенный, откуда тут взяться устойчивость. Если мы говорим про устойчивость второго типа, там другое основание. Там устойчивость того, что душа связана уже с высоким, с своим корнем. Этот корень, он вне материального мира. И действительно, это есть связь. Она действительно получает оттуда питание. Она не просто говорит про это. Тогда получается, что те ветра, которые дуют здесь, в нижнем мире, тот-то корень не затрагивает. Это же выше. Питание совсем другое. Такого человека гораздо труднее сбить. Можно, но потому что он все-таки живет в этом мире тоже. Но по мере освобождения его от этого мира, такого внутреннего, и по мере усиления связи, то есть сверху, он становится все более и более устойчивым. Плюс его устойчивость, она имеет глубину, которая уходит в бесконечность. Почему? Потому что устойчивость от Творца. Духовная пища найдет сверху, а тут бесконечно. Нужно дать больше, больше и больше. Нуждается другой тип устойчивости. Тут, конечно, нет места ожирению. Здесь устойчивость не основана на этой клипе, наоборот. Клипуя надо себя убирать, чтобы получить вот эту вертикальную устойчивость. Вот мы выяснили, о каких жирных здесь идет речь, которые имеют устойчивость, основанную на их животной душе. И только. И дальше вот здесь говорится в пасук про жильцов. Ну, поскольку, по-видимому, другой тип устойчивости, один и тот же самый пасук. Они названы жильцами, те, которые пришли сюда проживать, как бы. У них есть устойчивость, но другого типа. Мы их так называют, пришли пожить. Как сказали, значит, евреи, когда спросили Мицраим фараону Паро, мы пожить сюда пришли. Мы не будем тут все постоянно, поживем, уйдем назад к себе. Есть концепция движения. Нет вот этой привязанности к месту. Нет этого жира, тучности. Человек может двигаться внутренне. Куда он будет двигаться? У него же устойчивость. Но его устойчивость основана на специальной пище. И важный ингредиент этой пищи – это движение. Духовная пища, на самом деле, духовная, которая питает душу, она предполагает движение. Вот так она сделана, это ее ингредиент. Когда ты питался, ты подносишь духовную, это просто знает. Этот ингредиент движения позволяет ему перемещаться откуда? С одного этажа на другой. Он на этом этаже живет, потом поднимается на другой этаж, потом еще на другой этаж, а сколько у него сил хватит. И как звезды там сложатся, и приятное отношение к Творцу к нему. Главное. Вот настолько он и будет двигаться. На этот этаж он пришел, чтобы пожить здесь. Освоить его, пожил. Дальше. Кто его толкает дальше? В частности, та пища, которую он получает. Пища, которая основана на животной душе, она его тут далеко не толкнет. Она вообще никуда не толкнет. В лучшем случае продвижение в поэзии. То есть оборачивается еще вот в эту оберку «я», а вообще движения духовного вообще никакого не будет. Тут мы поняли, что стоит в этом пасуке, во второй части пасука, за жирными и за жильцами. Теперь, исходя из этого, попробуем прочесть, разобраться, значит, о чем здесь говорится. Здесь говорится про то, что пустошь жирных, не скажем пустошь, пустоши, множественное число. А вот потому, что у них, значит, разные поля. Но поле, другое поле, третье, поле поэзии, поле там, науки, поле еще чего-то. Религии, разные поля, множественное число. Пустоши жирных. Значит, пустоши жирных. У нас был вопрос. Как они могли стать жирными, если там пустошь? Нечего кушать. Как понимать этот момент у пророка? А другие жильцы, они будут с этого места кушать, будут кушать с этого поля. Как так может быть? Давайте, значит, пример приведем. Вот есть одна книга. Но книга, в которой есть действительно духовное питание. Про это говорит. Он не говорит про стихи здесь. Он говорит про учебник по математике. Он говорит про какую-то книгу, про духовный источник, духовное питание по-настоящему. Вот есть книга, которая это имеет. Это в ней заложено. Ну, скажем, пятикнижие, хороший вариант. Или Тороки, или Ах, или Мора. Разные книги. Вот два человека перед этой книгой. Один жирный, другой это нежирный. За счет чего? Вот они читают эту книгу. Сначала про первого, про жирного. Он читает эту книгу, и она позволяет ему прибавить жира. Того, который у него есть. Что это значит? У него есть вот какой-то набор идей, понимание какое-то. Знания какие-то. Вот он открыл книгу, он видит в этом месте, которое он читает, подтверждение того, что он знает. Я это знаю. Я это нашел. Он укрепляет свою жирность. Вот так он читает эту книгу. Он становится более жирным. А где там на самом деле суть? Ведь книга-то пришла что-то новое сказать, что ты не знаешь. Книга-то умнее тебя во много раз. Но пророком написано. или Моше Рабейну привел с неба. Где то, чего ты не знаешь, что ты сказал по поводу того, что ты прочел. Там же это есть. Пустошь. Для него это место пустое. Это пустошь жирных. Вот о чем говорит пророк. Для него это пустая книга. Это подтверждение того, какой он. То, чего он накопил. Дает силу его внутреннему миру. Это сила. Это сила жирного человека. Ему нужно это место, ему нужна эта книга. Почему? Чтобы стать сильнее. Больше укрепиться в этом мире. Это то, что его держит. Другой человек читает. Он из второй категории жильцов, который другое основание в этом мире. У него другая устойчивость. Он хочет ее получить в той же самой книге. Ему тоже нужна устойчивость. Для другого типа он будет смотреть, а что же там написано, что там действительно написано. И этот пасук, который изучается, он пришел от пророка. Вот пророк взял с неба, взял. Что же там написано на небе? Это его интересует. Он понимает прекрасно, что не знает то, что написано на небе. Ему не надо укрепиться в том, что он уже знает. Он надо понять то, чего он еще не знает. Он отдает себе отчет, что не знает. И не просто на словах. А каждый скажет, что он не может знать все. Это не надо иметь большого ума. Но он живет тем, что он не знает. Поэтому та же самая книга, которая для одного пустошь, для другого он будет кушать с этого места. Что и сказано. Гарим и Охейлу будут кушать. Кто будет кушать? Ту же самую книгу, которая для него пустошь. Это такой поворот. В этом суть. Об этом пророк говорит. Одно и то же поле может быть либо сухим, либо сочным, дающим траву, которая питает. От чего это зависит? Почему они по-разному читают книгу? Материал-то тот же самый. Почему? А пророк объяснил, что один жирный. Вот у него такое устройство. Его животная душа прилепила его к этому миру. На любой почве. Но поле другое, третье, не играет роли. Но в этом суть. Вот почему он не видит. Что он жирный. А другой нет. Поэтому он кушает. Пророк не просто сказал, что вот такие-такие вот. Он объяснил, почему так. Ну, дальше, значит, мы изучаем Гемору. Дальше возникают вопросы. Просто это хорошо. Почему-то пророк здесь сказал Йохейлу, будут кушать. Ведь будущее время. Как сейчас читает книгу, зачем будущее время? Сейчас изучает материал. Здесь говорится будущее время, значит, неспроста. Это один вопрос. И второй вопрос, который настораживает. Пустоши жирных, они будут кушать. Зачем такую форму облёк Ишайову за свою мысль. То есть питание жильцов, условно говоря, тех, которые имеют другую тип устойчивости, оно каким-то образом пророку связано с жирными. Не сказал, просто будут кушать вот они что-то там. А именно пустоши жирных. Вот какая связь одного питания с другими? Одни самостоятельно, другие самостоятельно, конечно, лишняя связь. Питания, никакой связи нет. Он поставил зависимость почему-то. Пусть жирных они будут кушать. Это вопрос. Мы стараемся быть чувствительными к слову, что сказал великий пророк. И вот странно, почему именно так поставил питание одних в зависимость от других. Связал эти вещи. Каждый имеет свое питание, все. Пусть одной книги. Два вопроса. Смотрим в предыдущий пасук, о чем он говорит. Предыдущий пасук говорит: «Бейкба Ашем Цивакоест, и возвеличится Ашем воинств, помешпот в суде, и Хакеил Акадойш, и Бог Святой, Нигдаш Бецедака, будет освящен праведностью пуста, праведностью Бецедака». Речь идет здесь о будущем времени, но о времени уже Мешиах. Вот после этого следующий пасук. Тогда получается, что тот пасук, который мы изучаем, он говорит про будущее время. Отсюда и слово, глагол Йохейлу в будущем времени. Будут кушать. И вот теперь мы посмотрим на этот пасук с этой точки зрения. Снова его прочтем заново. Значит, и будут пастись овцы. Овцы пасутся. Они кушают. Духовное питание. Шефа. Ну какая шефа? Не настоящего духовного пространства, а будущего. Вот какая шефа к ним пойдет. Кому пойдет? К овцам, народу. И как она пойдет? Кедавром. По их словам. Вот сейчас мы будем читать это не как раньше читали по делам, а как написано по словам в этом смысле. Как они говорили, какие объяснения они давали на псуким. Вот такая шефа им и пойдет. Причем здесь речь идет не только о тех, которые давали объяснения, комментируют псуким, но и тем, которые слушали. Слушатель тоже может быть живым. У него тоже есть своя такая животная душа, которая тоже привязана к этому миру. Ей хорошо никуда не надо двигаться, все понятно. И ему вот хорошо иметь такие объяснения, такому слушателю. Ему хороший такой комментарий. Он вполне устраивает. Он дает хизук. Тора нужна, чтобы дать хизук. Модно в настоящее время. Но я был в такой лекции, лектор хороший, такой хизук мне дал. Я до сих пор помню. И лектор сказал, то, что он подкрепил его, так сказать, утвердил его место в этом иудаизме. Лучше стал. И также другая категория слушателей, на которых такое питание, это не питание, это пустошь. Пустое место. Он рассказывает, что написал, что это пустое место, там нечего читать. Кружева из слов. Не надо мне этого. Я возьму тот комментарий, который даст мне пищу. Не хочу быть на пустоши. Здесь речь идет не только о тех, кто комментирует, но и о тех, кто слушает тоже. Овцы относятся ко всем. И вот будут овцы получать питание по словам, по тому, как они относились и изучали эту Тору. Поэтому пойдет их такая награда, такая шефа пойдет в будущем. Это первая часть пасук. И дальше вторая часть пасук поясняет это. Пустоши жирных. Теперь, если речь у нас идет здесь чаще о Торе, тогда давайте посмотрим это слово жирное, что оно означает. Мех. Мейхим, множественное число, есть мех, мост. Жирный это мех. Скажите, я шану руку свой мех, мозг. Вот какой тип жира имеется в виду. На уровне, так сказать, разума. Не просто животная душа прилепилась к этому миру, и ничего больше другого не надо. Имеется в виду на уровне вот сознания, понимания. Дальше. Значит, слово пустошь, хорейф, мы считаем гематрию хорейф, если начинаем читать этот пасук уже на уровне чисел и букв. Хорейф, какая гематрия? Бет, 8, рейш, 200, 208 и бет, 2. 210, это число соответствующее геону. И мы видели, предыдущий пасук действительно говорит про геону, про конец времен. Вот слова начинают, так сказать, подыгрывать этому. Пророк не зря именно эти слова употребляет. И как это понимать? Пустоши Геула. Вот зависит от того, кто куша. Если это кушали те люди, которые здесь обозначены жильцы, которые было живое поле, а не была пустошь, тогда они получат вот эту живую шефу. Те, которые нет, не имели вот этой связи с этим полем, это пустошь для них на самом деле была, те не получат от 210. Почему? Потому что в жизни, вот пока они жили до конца времен, у них это было пустошь. И здесь, как сказано в первой части, ты двором, по их словам. Не так и на Гатмида, как вы, так и вам. Для вас это было пустошь, а вы число 210 потом получится. Потом как-нибудь, в другой раз. Он до вас не дойдет. Почему? Что вот здесь пророк говорит «минок и накмида». Как вы говорили, так вам и будет. Для вас было пусто, и вам будет пусто. Значит, что у них не будет никакой награды, что-то пойдет. Но вот за слова, которые были, за эти комментарии, ничего не будет. Теперь посмотрим на этих жильцов. Го Рим. Имон Рейш. Имон Рейш – это 203. Это вот были люди, которые хотели, так сказать, увидеть в тексте небеса. Текст в небе тоже, знаете, добраться до небеса через этот текст. То есть они хотели уже в этом рождении иметь силу Геулы, кое Геулы. Вот давайте посмотрим, к чему приведет это, в числах вот эта потребность. Они смотрят книгу и хотят вот добраться им
они как голодные. Им нужно узнать, надо поесть действительно, напитать себя. Одно из чисел, которое отличает геулы, это число 69. Откуда мы это знаем? На лекции, которые были про Мишиих, про Мишиих бен Йосеф, Йешайову, он приводил некоторые псуки, которые говорили про Мишиих бен Йосеф, и там вот было число 69. Значит, я сейчас не буду снова приводить тот пасук, но общая идея такая. 69 это два числа, 6 и 9. Если идти по верхнему пространству, число 9 это тот уровень, который является корнем для геулы. Он дает силу 10 уровню, дальше уже идет творение. Соединение 9 и 10 как раз и будет геула. Или это, если считать сверху, будет 9, но если считать в рамках 7 сил творения, это будет 6 сверху. Это есть число 69. Число, связанное с геулой. Вот давайте сложим 203 пор. И 69, сколько получится? 272. Ну, что мы сделали? Мы дали питание, питание Геулы, вот этому человеку, который хочет кушать. Действительно хочет в книге найти себе питание. Голодный. Посчитаем гематрию слова ров, голодный. Рейш, айн, бет. Что мы получим? 272. Вот, пожалуйста. А на чем говорят эти числа? Они говорят как раз о том, что такого человека, голод его, может удовлетворить. Это число 69 силы Геулы. К этому он стремился в своей жизни. Получить небеса себе сюда, пустить небо на землю, через что? Через изучение Торы. Он хотел иметь крупицу Геулы уже в этом своем рождении, а не ждать, когда все это осуществится. И что будет? Он будет пастись кедавром, по своему слову. Вот как он делал в этом рождении, так он и получит в конце. Ну, здесь еще есть некоторый иной смысл. Давайте прочтем еще раз этот пасук. И будут пастись овцы по их словам. До сих пор мы читали по их словам, как они говорили, так они и будут пастись. Но здесь еще можно по-другому сказать. Комментарии дают определенные люди. Не каждый человек, домашняя хозяйка, там, кухарка, они будут давать комментарии. И кузнец тоже не будет давать. Комментарий дает тот, который изучает Тору. Вот по их словам, питаются овцы, остальные люди, те, которые читают комментарии. Если для них вот это они давали такую пищу, которая на самом деле не пища, а пустошь, тогда то, что им будет в конце, не просто же, они получат награду за то, что вот они изучали сами. А здесь побольше сказано. По их словам они получат. Им придется расплачиваться за это. Но дом, который они выстроят там наверху, он будет отвечать их делам. Он не будет столь сочным. И не просто. Там еще будет число, что и других так учили. Ну, значит, это пророк говорит, это не я говорю. А он никого не боится. Кто ему бояться? Пророки говорили то, что вот они видели. Без обиняков. Если бы они начинали искажать то, что они видели, им бы здорово попало. И вот что они видели. Дальше. Ну и наоборот, те, которые поставляли хорошую качественную пищу народу, они, значит, получат вот соответствующее место. Ну и теперь тот момент, который остался еще не выясненным. Поставили вопрос, какая связь между пищей, человека, который будет идти к тем, которые умели читать, видели там живое в тексте, с тем, что вот были те, которые не умели читать. Почему пророк поставил одни в зависимости от других? Кто им руководил этот момент? Объяснение можно дать такое. Сказано, что они вот будут, эти жильцы, кушать с пустошей жирных. Жирные сделали пустошь. И те будут с этого кушать. Что это означает? Человек изучает Тору. Ну, ему надо так и знать что-то для этого. Надо иметь комментарии. Надо иметь духовное пространство, которое способствует изучению. А этого нет. Нету этого. Уровень духовности близок к нулю. Это вот то время, в котором мы живем, увы. Ну, там много еще негатива. Там и здесь. И это тоже сильно мешает. И в плане так, изучения Торы тоже вот полно вещей, которые являются пустошью. Если в такой ситуации человек сумел так и прорваться как-то к небесам и получить это живое питание, вот из-за этого он получит еще дополнительную награду. За свой прорыв Поэтому важно, что он кушает с пустоши этих жирных. Это очень важно. Это означает, что он имеет дополнительную силу прорыва. За это он определенно получит награду. Тем более, что он учит этому других. Он учит других тоже прорываться, если не могут. Вот об этом говорит Иешайоху в этом пасуке. Посмотрим еще на один пасук, предыдущий. 15-й. О чем он говорит? Бейшах Адам. Увянет человек. Яшпал Эйл Иш. Человек будет принижен. Вейней Гавохим. И глаза высоких гордецов, как бы, Ишпално. Вот, пущены вниз. Это тоже говорится про будущее время. Дам, Иш, глаза гордецов, высоких людей. Эти люди, которые имели место в этом мире жирное. Называли Адам, их называли Иш. Что произойдет в конце? Вот сказано, что когда значит, Всевышний устроит, проявит свою такую силу, Мишпат, тогда вот будет то, что мы изучали в этом посылке. А именно их глаза будут опущены. Станет стыдно за то, что они паслись на пустошу. И других там пасли. Значит, в следующий раз мы будем продолжать изучать этот пасук. Почему? Потому что то, что сказал Абай, не устраивает Рова, другого комментатора Талмуда. Он говорит, что нет, здесь про другое совсем говорить, а ты ошибся. Ну, не совсем так, я утрирую. Так? Но вот про то, как Рова смотрит на этот пасук, про это речь пойдет в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Пожалуйста,
какие есть вопросы? Пожалуйста.
Можно?
Да-да.
Скажите, пожалуйста, на то, что где изучают Тору, есть люди, которые поддерживают.
Если можно погромче, не слышно.
Да, сейчас попробую. Которые, есть люди, которые поддерживают ешивы, но они не занимаются Торой. Небольшой вклад вносит в то, что мы пошли, ну, так сказать, жили, чтобы Тора жить продолжала. Поддерживаем мудрецов Торы, поддерживаем ешивы. Вот что о них, как вот быть такими людьми, которые изучают Тору?
Кому быть? Ну, как быть-то, кому быть?
В рамках того, что вы говорили.
В ракурсе того, что я сейчас говорил, про них просто речи нет. Поэтому никакой ракурса не получится. Говорят совсем про другого. Про людей. Они тоже изучают Тору. Ну как, они не сами комментарии дают, но они изучают Тору. Про это говорилось. Они могут быть жирными или нежирными. Все. Следующий день это что? Так что?
Автобусов не будет ничего.
Почему автобусов не будет? Так, как, послушайте, значит, у людей машины, я так понимаю. Но тут в другом вопрос. Будете приходить или нет в этот день? Вот меня это интересует. А это действительно тот день или нет?
Да.
Да, это рвем шини, я вот смотрю.
Что мне не проехать?
Жалко снимать за ним. Как? Машина
да
может
здесь
приехать.
Автобусы, здесь...
Почему?
Я помню, по вечерам Йом Ацмаут играет толчья, что ли?
Да, конечно. Гуляния, да, всенародные гуляния. Да. Дети, велосипеды, салюты. Дети бегут.
Всегда в свободу днём нас, конечно, не нужно будет уже в машине.